Глава 5. Поселок уменьшался на глазах. Дома стали игрушечными. Такие лепил для малышей Вайткус. Еще он лепил для них коров, коз, собак и всякую земную живность. Потом поселок заволокло туманом. И человечки, стоявшие на выгоне, и коза, так и не понявшая, куда исчезла ее любимая Марьяшка, и холмик кладбища, все это исчезло. Внизу пошел лес, одинаковый и бесконечный. Воздушный шар летел ровно, как будто его тянули на веревке. Движение угадывалось только потому, как уплывали назад деревья. В корзине стояла тишина, и воздух был неподвижен. Все трое и раньше поднимались на воздушном шаре и знали, как с ним обращаться, но это был первый настоящий полет шара. Не подъем к облакам, а путешествие. В каждой группе людей по уговору или негласно устанавливается разделение труда и обязанностей. Никто не просил Казика становиться к горелке и определять курс. Это случилось само по себе. Летал Казик не больше других, да и вообще был еще подростком, маленьким даже по здешним меркам. Но в корзине шара с ним произошло немедленное превращение, подобное тому, что происходило с ним, когда он попадал в лес. Казик из существа скорее робкого и молчаливого превратился в уверенного в себе человека, будто он всю жизнь только и делал, что летал на воздушных шарах. И уверенность его была столь очевидна, что и Марьяна, и Дик безо всяких возражений уступили ему первенство в управлении шаром, к которому оба относились с некоторой опаской. Марьяна до последней возможности вглядывалась во мглу внизу. Ей все казалось, что она видит Олега, который так храбрился в последние минуты, скрывая свой страх за Марьяну и зависть к тем, кто улетает. Марьяна не боялась за себя. Некогда было об этом думать, да и пустые это мысли – бояться за себя. Она хотела сейчас одного – как можно скорее слетать, неважно даже найти или не найти – ту экспедицию, в которую ей трудно было поверить, как раньше в существование корабля, пока она не дотронулась до него. Но если корабль всегда существовал в разговорах и памяти жителей поселка, то появление на планете научной экспедиции было из области снов. Это была какая-то ненастоящая экспедиция, и ее неумение отыскать поселок и выручить их лишь усугубляло это ощущение. Поэтому Марьяна боялась только, как бы им не заблудиться, не улететь слишком далеко, потому что надо вернуться до того дня, как Олег уйдет в горы к полюсу, и пойти вместе с ним. Для Дикой экспедиция, на поиски которой они летели, тоже не была реальностью. Она никак не вписывалась в космогонию его мира. Правда, прошлогодний поход к полюсу эту картину изменил, но не разрушил, ведь полюс был мертв, он был продолжением поселка и в то же время его источником. Дик не представлял себе жизни вне планеты, вне леса. Его тщеславие удовлетворялось борьбой с лесом и покорением леса. Он никогда не представлял себе жизни на какой-то другой планете, допустим, на Земле, хотя бы потому, что там другой лес и другие звери. Лишь Казик жил уже на Земле. Если жители поселка знакомились с воздушным шаром по мере того, как он возникал и принимал форму, то Казик увидел его внутренним взором куда раньше остальных. Интуитивно Казик знал все, что можно было знать о воздушных шарах. Уже в первых полетах с Олегом он постиг характер шара лучше самого Олега, но ничего ему об этом не сказал. Казик и сам не думал, что лучше Олега знает, как управлять шаром. В первые минуты, пользуясь тем, что и Марьяна, и Дик мысленно еще оставались внизу, Казик получше укрепил мешки с балластом и пищей таким образом, чтобы достичь максимального равновесия. Или, как сам он себе объяснил, для того, чтобы шару было удобнее их вести. Он воспринимал шар как нежное живое существо, которому бывает тяжело, легко, весело и даже неудобно, и помогал шару, чтобы ему было приятнее. Дик смотрел вниз. Он старался угадать в лесу свои тропы и места привалов, Но сверху лес был совсем иным, будто Дик не исходил эти места вдоль и поперек. Вдруг он узнал поляну, на ней год назад он заколол большого медведя, и медведь оставил у него на руке отметины, 3 параллельных шрама. Дик взглянул на шрамы, а когда снова посмотрел вниз, поляна уже исчезла. Ветер стал тише. Казик засуетился возле горелки, увеличивая пламя, потому что почувствовал, что шар начал снижаться. Видимость стала еще хуже. Даже деревья внизу заволокло туманом. «Ниже спускаться?» – спросил Казик. Это были первые слова, сказанные с момента отлета, и потому они показались очень громкими. «Спускаться?» Дик не сразу осознал причину вопроса. «Ведь полет еще не окончен, а река?» «Не видно, куда летим?» – объяснил Казик. «Мы правильно летим», – подтвердила Марьяна. «Скоро первое болото». Шар дернулся и завис. Заряд дождя ударил сверху, и было слышно, как капли гулко стучат по тонкой оболочке. Корзину закачало. Дик вцепился в ее край, а Марьяна присела. Ей показалось, что борт корзины очень низкий, и ее может выбросить. «Я наверх пойду», — решил Казик. «Мы будем искать ветер, а то обратно в поселок принесет». «Не надо обратно», — сказал Дик. «Они будут смеяться». Дик не выносил мысли, что над ним можно смеяться. Казик подтащил к борту мешок с песком и, развязав, высыпал часть песка вниз. Мешок он берег, мешок еще пригодится. Шар сразу пошел вверх. Видно было, как уменьшаются и тонут в тумане деревья. «Правда здорово? Я высыпал, а он меня слушается», — радостно произнес Казик, но никто не ответил. Было страшно, потому что шар ненадежен, и в нем жило страшное своенравие. И Дику и Марьяне стало ясно, что они – пленники шара, ничтожные игрушки его прихоти. Хочет – унесет в небо, хочет – бросит об землю. Они, в отличие от Казика, не чувствовали шара и не повелевали им. Через несколько секунд шар скрылся в облаках, и стало еще неприятнее, потому что за пределами корзины, вторгаясь в нее, висел непроницаемый туман, в котором что-то таилось. Может, летающий зверь, может, скала, может, нечто необъяснимое. «А теперь совсем непонятно», — признался вслух Казик. «То ли мы вверх летим, то ли никуда не летим, я не знаю». «Давай поднимемся», — предложил Дик. «Поднимемся наверх, выше облаков, как с Олегом». «Балласта много», — сообщил Казик. «Он может понадобиться». «Тогда сделай огонь побольше», — сказала Марьяна. «Олег велел не очень надувать», — ответил Казик. «Если он лопнет, мы как камень вниз грохнемся». Казик почувствовал свою власть над старшими. Он понял, что ничего не боится, что ему увлекательны до щекотки в груди подниматься в облака или нестись над землей, а им страшно, непривычно. «Поднимайся», — приказал Дик, который уловил скрытый бунт. Казик пожал узкими плечами и прибавил огня в горелке. Стало холоднее. Корзина была мокрой, крупные капли стекали по оболочке шара и срывались с нижнего обода. Казику хотелось выразить торжественное чувство полета, но выразить его можно было только в песне. И если бы он был один, то обязательно запел бы и даже запел со словами, которые умел складывать в стихи. Но он стеснялся этого делать при остальных, не посмел и сейчас. Он беззвучно напевал, сжав губы. Дико охватило отчаяние и бессилие. Облако никогда не кончится. Они потерялись, и не надо было вообще этого затевать. Пошли бы пешком, как-нибудь перебрались бы через реку. Ничего особенного, а теперь ни реки, ни поселка не будет. И тут стало светлее. Шар выскочил в промежуток между облаками. Над головами был еще слой, и их несло к почти черной громадной туче, которая стеной стояла впереди, словно поджидала шар, чтобы сожрать его. В туче проскальзывали, сверкали молнии. Она казалась живой и горячей. «Ух ты, как красиво!» — крикнул Казик. «Как сейчас трахнет!» «Вниз!» — — велел Дик. «Давай вниз! Не понимаешь, что ли?» «Жалко!» — Казик протянул руку к горелке, чтобы убавить огонь. «Я такого еще никогда не видел. Внизу это не так интересно».
«Мне не интересно», — сказала Марьяна.
Шар почему-то не снижался, а продолжал лететь навстречу грозовой туче, и грохот, исходивший от нее, был почти непрерывным, будто кто-то вел огромной палкой по огромной изгороди. Дик оттолкнул Казика и резким движением потушил горелку. «Это тебе не игрушки». Порыв встречного ветра ударил по шару. Он метался между облаками и никак не мог спуститься. Порывы встречного ветра ударяли по шару. Он метался между облаками и никак не мог спуститься.
«Нельзя совсем тушить!» – закричал Казик. «Вы дураки!»
«Молчи!» – добавил Дик. «Надоел!» Грубостью он прикрывал свой страх, потому что даже себе не хотел признаться, что может бояться. Шар вдруг задрожал, попал в воздушный вихрь и заскользил вниз.
«Зажигай!» – крикнул Казик. «Неужели не понимаешь, что сейчас он остынет?»
«Успеем. Сначала надо спуститься вниз».
«Нельзя так сразу. Где зажигалка?»
Зажигалка была у Дика. И он ее не давал Казику, потому что не верил в то, что шару что-то угрожает внизу. Ему хотелось одного, скорее уйти от грозовой тучи.
«Ты посмотри, он уменьшается!»
Казик показал вверх. Но лишь его глаза увидели, что шар теряет упругость и скорость. Его снижение увеличивается. «На!» Дик все же встревожился от настойчивого тона Казика и протянул мальчику зажигалку. Зажигалка хлопала, щелкала и никак не хотела загораться. Было влажно, сыро, все уже промокли. Труд в зажигалке также мог отсыреть. Если бы Казик знал, что Дик потушит огонь, он бы заранее спрятал зажигалку, держал бы ее сухой. Вокруг снова были облака. Опять было полутемно, и грохот, исходивший от грозовой тучи, чуть утих, остался там, наверху, почти над головами. «Хорошо, что успели», – произнес Дик, оправдываясь. Краем глаза он смотрел, как Казик снова и снова щелкает кресалом. «Дай-ка я сам». Дик выдрал зажигалку из напряженных пальцев Казика. Зажигалка не слушалась его. Казик стоял рядом и глядел на искорки, вылетавшие из кремня. Они казались холодными и маленькими.
«Он меньше стал», —
проговорила Марьяна испуганно. Она смотрела вверх и видела, что веревки сетки, которой был обмотан шар, все глубже врезаются в его оболочку. Дик взял зажигалку в ладони и постарался протереть фитиль. Теперь всем было ясно, что шар падает все быстрее.
«Может, заткнуть дырку?» — спросила Марьяна,
но осеклась. Она поняла, что дырку внизу шара им закрыть нечем.
«А твоя? Твоя зажигалка?»
Вдруг закричал Казик.
«У тебя же должна быть!» «Конечно!» — ответила Марьяна. «Как же я не вспомнила! У меня она есть! Давай!» «А где она?»
«В кошельке, на шее!» — подсказал Казик. Марьяна быстро развязала лечебную сумочку, которая висела у нее на груди, и достала оттуда зажигалку. Казик выхватил ее и, оттолкнув Дика, начал высекать огонь. Но горелка не зажигалась. «Открути ее!» – закричал Казик Дику. «Ты же ее закрутил!» Корзину снова качнуло. Дик потерял равновесие и еле-еле успел ухватиться за борт. Казик сам, чуть не отломав колесико, открутил горелку и с наслаждением вдохнул отвратительный запах газа, который выделялся из трубки. Зажигалка, к счастью, не погасла, и на конце трубки вспыхнул лиловый огонек. Казик сразу прибавил огонь, и пламя на секунду исчезло, потом занялось ярко и уверенно. Казик взглянул в отверстие шара. Теплый воздух пошел туда, в полутьму. И в этот момент они вывалились вниз из облаков.
«Мы все равно падаем», — сказала Марьяна тихо.
Ветер был не сильным, но порывистым. Шар толчками двигался вниз. «Поздно», — произнес Дик. «Теперь держись». Он успокоился. Лес был ему знаком, а поверить в силу удара о деревья, представить то, что никогда не испытывал, он не мог. Ему казалось, что лес примет их и не убьет.
«Мешки!» — закричала Марьяна, прерывая наступившую паузу разочарованного ожидания.
Она сама кинулась к мешку, лежавшему у ее ног, и с трудом перевалила его через борт корзины, чуть не вывалившись за мешком. В тот момент шар как раз достиг вершин деревьев. Это было мгновение, когда можно было разглядеть каждый листок на деревьях. И Казик, который вспомнил о балласте только после крика Марьяны, смотрел, как зачарованный на приближение земли, не боясь за себя, но очень жалея такой красивый шар, которому суждено сейчас разорваться. Вершины деревьев, такие близкие, вдруг толчком ушли вниз, и земля как бы с сожалением отсрочила встречу с шаром. И в следующее мгновение все ожили. Дик тоже подхватил мешок. Третий мешок тащил Казик. Но он не кинул его, как Марьяна, а быстро, придя в себя, высыпал песок из мешка и был очень доволен тем, что подумал об этом даже в такой момент. Мешки беречь надо. Но его никто не слышал. Марьяна и Дик смотрели вниз, на вершины деревьев, уплывающие в туман. Они продолжали смотреть, даже когда Казик спокойно занялся делами. Ведь никому не было нужно, чтобы шар снова умчался в облака, тем более, что больше балласта не осталось. Казик подкрутил горелку и смотрел, чтобы шар больше не поднимался. Это было трудно сделать, потому что уже разыгралась гроза, и ветер никак не мог успокоиться. Шар продолжал болтаться мыльным пузырем в туманном пространстве между облаками и лесом. «Ну вот», — сказал Дик, — «а вы боялись. В корзине было трудно стоять, тем более, что она стала легче без балласта. Ее кидало из стороны в сторону. Туча выплюнула из себя короткий шквал. Шар понесся, наклонив корзину, словно хотел выбросить из нее людей, и они сжались на полу корзины, вцепившись в прутья и веревки, и пережидая, пока шквал не прекратится и не хлынет, как знак окончания безумств, сильный и ровный ливень. «Не повезло», — заключил Дик, поднимаясь с пола и вглядываясь вниз. «Теперь уж совсем неизвестно, куда нас унесло». «Сначала мы летели правильно», — заверил Казик. «До того, как поднялся ветер, мы летели правильно почти час. А потом нас мотало минут 10. В поселке не было часов, но понятия часа, минуты и даже секунды остались. У Казика было чутье на время, и ему верили». «Значит, мы в нужной стороне?» — спросила Марьяна. «Только не точно», — ответил Казик. «Они промокли и замерзли. Даже куртки и сапоги из рыбьей кожи не спасали. Но они только теперь поняли, как замерзли. До этого они думали, как бы не разбиться».
«Будем смотреть вниз», — предложила Марьяна. «Вы охотники».
«Мы должны увидеть реку», — напомнил Казик, — «и болото перед ней». «Если мы не перелетели через нее, когда были наверху», — вмешался Дик. «Нет, такой скорости ветра нет. До реки 5 дней пути, если идти по земле». Шар теперь плыл медленно.
«Дождь кончится», — предупредил Казик, — «и мы поднимемся наверх».
«Зачем?» — спросил Дик. «Посмотрим на солнце и узнаем направление. Сейчас теней нет, ничего нет». «Лучше спуститься и поискать на земле», — ответил Дик неуверенно. Он понимал, что это не лучшее решение, потому что если они окажутся в незнакомом месте, то с земли найти направление еще труднее. Но подниматься наверх не хотелось.
«Вы голодные?» – спросила Марьяна.
«Нет», – качнул головой Казик. Но Марьяна достала из мешка сухари, намазала их грибным паштетом, и мужчины стали хрустеть, поглядывая вниз, в надежде увидеть что-нибудь знакомое. Один раз Дику показалось, что он узнает холм, выдающийся из леса. Но Казик сказал, что это другой холм. Время шло. Дождь все не прекращался, хотя гром гремел издалека и не страшно. Прошло еще часа полтора. Марьяна, чтобы согреться, приседала в корзине, пока не устала. Но не согрелась, а только запыхалась. Дик уселся на дне и стал протирать арбалет. Казик грел руки у горелки, потом он сказал Марьяне, чтобы она тоже погрелась. Все очень устали от неизвестности. Казалось, что они улетели так далеко от поселка, что никогда уже не вернутся обратно. Дождь прекратился, сразу стало тише, потому что капли перестали стучать по оболочке. От теплого шара поднимался пар. Казик долго смотрел вперед, потом вдруг крикнул: «Смотрите!» В начинающихся ранних сумерках впереди, у горизонта, была видна светлая полоса. Дик всмотрелся туда и сказал, что это, наверное, река. «А может, кончается лес?» – проговорила Марьяна. Она стояла с другой стороны корзины и тоже увидела светлую полосу на горизонте. Получалось, что они видят две реки. Еще через полчаса неспешного полета они убедились, что впереди в самом деле река. Возник и другой темный берег. Светлая полоса справа была очень широкой и терялась за горизонтом, а река с ней соединялась. Дик сказал, что это другая очень большая река. А Казик предположил: хорошо бы это было море. Море? Марьяна знала это слово, но не представляла себе, что на этой планете тоже может быть море, и притом так близко. «Или очень большое озеро», — сказал Казик. «Но все-таки лучше море. Тогда мы построим корабль и уйдем в плавание». «Только бы шар не унесло в это море», — произнес Дик. Он все вглядывался вперед, стараясь угадать, та ли это река, что им нужна. Когда-то, кажется, в прошлом году, он доходил до реки, но не смог из-за болот, кишащих всякими гадами, выйти на берег. У него кончилась еда, а охота была плохая. Пришлось вернуться. Он помнил холмы у реки, но здесь таких холмов не было видно. Они решили подняться повыше, к облакам, в поисках попутного ветра. Шар устал лететь и поднялся еле-еле, лениво и нехотя. Здесь ветер в самом деле был сильнее, но тоже дул не туда, куда хотелось. К тому же снова пошел дождь. Это всем надоело. Ленивый шар, холод, влага, и тем более обидно, когда ты уже у цели. Еще немного, и перелетят через реку, а там уже можно спускаться, переночевать и искать людей. Несколько больших птиц, которые живут высоко в небе, и потому их можно увидеть только издали, снизились к шару и с криками, хлопая перепончатыми крыльями, стали виться вокруг, недовольные тем, что он нарушил границы их владений. Одна из них даже умудрилась вцепиться когтями в веревки и несколько раз ударила усеянным зубами клювом по оболочке. «Вот этого я тебе не советую», — сказал Дик, быстро поднимая арбалет. Стрела вонзилась птице в грудь. И та мгновенно убрала когти, оторвалась от шара и полетела совсем рядом с корзиной, кругами планируя вниз. Дик даже протянул руку, надеясь схватить ее, и Марьяна повисла на нем, потому что Дик вывалился бы из корзины. «Жалко», — огорчился Дик, — «у нее вкусное мясо». Он выстрелил в другую птицу, но промахнулся. Птицы еще некоторое время преследовали шар, но потом скрылись в завесе дождя. Реку уже можно было разглядеть. Она была широкой, темно-серой, в цвет облаков, и текла прямо, почти не извиваясь, не то что ручьи, к которым они привыкли. «Если не перелетим, — предупредил Дик, — то трудно будет перебраться.
Может, опустимся на ночь? — предложила Марьяна. — А утром подождем ветра и полетим дальше».
«Хорошо бы, — неуверенно ответил Казик. И балласта еще наберем, только садиться негде». Он был прав. Внизу не было ни поляны, ни большого открытого места, чтобы посадить шар. Они замолчали, слушая тишину, царившую над миром. Стук капелек по шару лишь усиливал эту тишину. И тут впереди возникла серая стена. Марьяна ахнула, когда первая увидела, что громадная неровная стена поднимается перед шаром. Порыв ветра подхватил шар и понес его быстрее, словно шар нарочно хотел отомстить людям за то, что они заставили его так долго лететь. «Казик!» – закричала Марьяна. Казик тоже увидел стену, выплывавшую из дождя. Он до отказа открыл горелку. «Все кидайте вниз! Балласта уже почти не оставалось. Только маленький мешочек. Дик швырнул его за борт. Марьяна подняла мешок с едой, но колебалась. «Скорее!» – велел Казик. И Дик вырвал у Марьяны мешок и кинул его вниз. Потом он подхватывал со дна корзины разные вещи, не думая, что это такое, и швырял за борт. Шар, поколебавшись несколько секунд, пошел вверх. В изумлении, замерев, аэронавты смотрели, как уходила вниз серая стена. Это было дерево. Немыслимое гигантское дерево. Они увидели, как от главного ствола отходит сук толщиной 20 метров и тянется почти горизонтально. Шар пролетел рядом с суком, чуть не дотронувшись до него. Выше ветки расходились все чаще, и только чудом шар не наталкивался на них. Никто не знал, сколько минут продолжался этот подъем, но вдруг стало темно, и ствол исчез из глаз. Шар вошел в облака. Дерево было рядом. Оно еще не кончилось. Оно тянуло к шару свои серые лапы. Порыв ветра подхватил шар и кинул его в сторону дерева. «Держись!» — крикнул Дик, падая на пол корзины и увлекая за собой Марьяну. Казик упал сверху. И вовремя. Раздался очень громкий треск. Корзину бросило вперед. Потом она налетела на препятствие, заметалась, как птенец, попавший в ловушку. Что-то ухнуло с треском над головами. Шар сделал несколько судорожных предсмертных движений. И наступила тишина. Ничего не видно вокруг. Корзина, круто наклонившись, медленно покачивалась. «Вот и все», — сказал Казик печально. «Нет больше шара». «Главное, мы живы», — возразил Дик. И не разбились. Это главное. Они сидели на дне корзины, стараясь не раскачивать ее, чтобы не сорваться вниз. Языки облака ползли через корзину, порой скрывая темное пятно отверстия в шаре, порой рассеиваясь. И тогда можно было заглянуть в загадочную глубь пузыря. Но понять, что с ним случилось, никак не удавалось. Светало так медленно, что казалось, день не наступит никогда. Клочья облаков были светлее воздуха, но постепенно воздух сравнялся с ним цветом, и все стало одинаково серым. Дрема оставила аэронавтов, текучая дрема на грани сна, которая связывает язык и сковывает члены, но не заменяет сна, потому что все время чувствуешь, как холодно и ненадежно. «Я никогда не думал, что бывают такие деревья», – проговорил Казик. «Наверное, даже на земле их нет», – ответила Марьяна. «На земле деревья еще больше», – произнес уверенно Казик. «Например, секвойя. Она растет в скалистых горах».
«Может, это не дерево?» – засомневался Дик. «Может, такая скала?»
«С сучьями?» – спросила Марьяна.
«Разве разглядишь?»
«Но мы висим.
Может быть, висим на выступе?» «Если это дерево, то еще хуже».
Марьяна осторожно шарила вокруг в надежде, что выбросили не всю пищу. Что-нибудь осталось, но корзина была пуста. «Зря выбросили топливо», — пожалел Казик.
«Мы больше не полетим», — отозвался Дик. «Хватит. Лучше ходить пешком».
«Надо скорее спуститься вниз», — решила Марьяна, — «и отыскать мешки, а то кто-нибудь их найдет раньше и все съест».
«Ну, топливо вряд ли кто съест».
Дик подполз к краю корзины и стал вглядываться в туман. Марьяна вскрикнула. Она выпрямила ногу, а нога так онемела, что по всему телу прошла иголками боль. Дик вздрогнул, корзина зашаталась.
«Я думаю, — сказал Дик, — что шар зацепился за верх и разорвался. Если мы будем шатать корзину, она может совсем оторваться, а до земли далеко».
Ветерок погнал клочья облака. И в просветах между ними можно было разглядеть ветви дерева, серую, с темными проплешинами и провалами стену. Вершина шара все еще скрывалась в тумане.
«Надо выбираться», — предположил Дик неуверенно.
Он вытащил из колчана стрелу с тяжелым наконечником и кинул вниз. Было тихо. Казик считал про себя. Он досчитал до 20. Ничего они не услышали.
«Может, на дерево упало?» – предположил Казик. «Или в мох. Я полезу».
«Куда?» –
— спросила Марьяна. «По веткам, вверх. Чего ждать? А потом вам крикну». «Давай», — согласился Дик, — «ты самый легкий». Казик проверил, хорошо ли держится нож, потом, держась за канат, осторожно вылез на край корзины. «Совсем не страшно», — сообщил он. «Ничего не видно, и поэтому не страшно». Он ухватился обеими руками за канат и подтянулся так, чтобы ухватить его ногами. Марьяна и Дик замерли с другой стороны корзины. Корзина раскачивалась. Казик пообещал. «Я вам буду рассказывать, чтобы вы знали». Он лез быстро, привык лазить по лианам. Через полминуты Казика уже не было видно, только корзина раскачивалась в такт его движением. «Ну и как?» – спросил Дик. «Лезу. Шар совсем без воздуха, как тряпка». Через некоторое время корзина перестала покачиваться. «Что, добрался?» – спросил Дик. «Нет, это я отдыхаю. Уже скоро доберусь».
«Ждать всегда плохо, особенно когда не знаешь, чем кончится ожидание», — думала Марьяна. «Но почему-то мы всегда чего-то ждем, даже жить некогда.
Вообще-то все ждут, когда мы улетим на землю, а я жду, когда вернусь к Олегу. Дик ждет, чтобы скорее оказаться в лесу. Теперь мы ждем, оборвется шар или нет. Очень глупо ждать. Самое обыкновенное и самое неправильное занятие. Жить надо так, чтобы совсем не ждать». Корзина снова стала покачиваться. Послышался треск. Марьяна поняла, что это трещит оболочка шара. Корзина дернулась и опустилась рывком на полметра. «Осторожнее!» – предупредил Дик. «Сейчас!» – ответил Казик. Голос был глухим, как будто его обгрыз туман. Корзина качнулась сильнее. «Выбрался!» – сообщил Казик. «Вы не бойтесь!» «Шар хорошо зацепился канатами. Здесь большой сук, с меня толщиной и еще ветки. Так что не бойтесь, лезьте, я вас жду».
«Ну, иди», —
велел Дик Марьяне. Он поднялся и приторочил к спине арбалет, чтобы не мешал при подъеме. Он верил Казику и больше не боялся, что шар оборвется. «Если устанешь, отдыхай и вниз не смотри. Все равно ничего не увидишь». «Не бойся за меня».
«Ты отдыхай, не спеши», — повторил Дик.
«Я бы пополз сразу за тобой, но канат может двоих не выдержать». Марьяна встала на борт корзины, крепко держась за канат. Канат был влажным и скользким. Но страшно в самом деле не было, она тоже умела лазить по деревьям. Через несколько минут она уже стояла рядом с Казиком на широкой, нависающей над землей дороге, так выглядел сук дерева. Шар зацепился за острые ветви, торчавшие из главного сука. Запутался в них и в листьях, похожих на ножи. Порвался, но канаты держались крепко.
Уже совсем расцвело. И теперь, когда самое страшное было позади, всем жутко захотелось есть. Но чтобы поесть, надо как можно скорее спуститься на землю и отыскать мешок с едой.
«Пошли», — сказал Дик, беря арбалет на руку, чтобы быть готовым к неожиданностям. «Ты, Марьяш, иди в серединке».
«Нет», — возразил Казик.
«Что еще?»
«Ты забыл. Нам же вниз спускаться».
«Ну и что?»
«Я веревку возьму».
Дик остановился. Он понял, что Казик прав. Но тут же возникла проблема. Как достать веревку? Они попытались потянуть за одну из веревок, но все они были так крепко переплетены, что ни одна отдельно не поддавалась. Вытащить наверх весь шар тоже не удалось. Корзина была слишком тяжелой, и ноги скользили по покатой спине громадного сука.
«Ждите», — бросил тогда Казик, и прежде чем Дик успел возразить, он скользнул вниз по сетке шара, скрылся в тумане и воротился вновь через минут пять, запыхавшийся, но довольный.
Он потянул за канат, по которому спускался, и канат медленно полез наверх. Канат был крепким и длинным. Казик смотал его в кольцо и повесил через плечо. Ему было тяжело, но он не подавал и вида. За то время, пока Казик спускался, чтобы отрезать канат от корзины, Дик прошел вперед до того места, где большой сук вливался в главный ствол дерева. Ничего опасного он не встретил,
Марьяна тоже не теряла времени даром. Она присела на корточки и отрезала кусочек от сука. Это было дерево, настоящее дерево, с твердой толстой корой, скользкой и плотной сверху, но куда более рыхлой, поддающейся ножу в глубине. От этого, если идешь по суку, он чуть пружинит под ногами. Они пошли к главному стволу. Марьяна посмотрела, как Казик сгибается под тяжестью каната, и поняла, что он никогда не согласится его уступить. Поэтому она сказала: «Казик, зачем нести канат без пользы? Я думаю, нам лучше связаться этой веревкой, и если кто-нибудь нечаянно упадет, остальные его удержат».
«Здорово!» – обрадовался Казик. «Как альпинисты, которые штурмуют Эверест».
Ни Дик, ни Марьяна не помнили, что такое Эверест, и не знали, чем занимаются альпинисты, но спрашивать не стали. Они обвязались канатом, он был таким длинным, что не мешал идти. Так они прошли до начала сука, до того места, где он присоединялся к стволу. Тогда стало понятно, что этот сук на самом деле одна из гигантских лиан, из которых было сплетено дерево, только она отклонилась почти под прямым углом. Сук не вливался в ствол, как у обычного дерева, а продолжался дальше, внутрь его, раздвинув соединение лианы. Это было как в девичьей косичке, у которой одна прядь выбилась наружу. В том месте над суком образовалась сужающая кверху щель, уходившая в туман, как туннель, темный, мрачный, стены которого поросли длинным шевелящимся мхом или лишайниками. Они остановились перед входом в туннель, не зная, что делать дальше, то ли забраться в темноту, то ли поискать другой путь вниз. Марьяна осторожно потрогала мох. Он был ей знаком. Зеленая масса вздрагивала при прикосновении, прижималась к коре. Такой пугливый мох, только поменьше ростом, часто встречался на деревьях в глубине леса. Есть его нельзя, он горький. Но порой в нем живут орешки. Это вроде болезни мха. Крепкие, хрустящие, почти безвкусные. Их обычно едят только ребятишки, потому что сытости от них мало. Но теперь бы и орешки не помешали. Пока Марьяна безуспешно искала во мху орешки, Дик осторожно, на длину каната, вошел внутрь щели. С каждым шагом гигантская лиана шла все более наклонно, водопадом скатываясь внутрь ствола. Дик подскользнулся и упал на живот, чтобы не съехать вниз в черную бездну и не потянуть за собой остальных. Потом он выполз обратно. «Будем снаружи спускаться», — решил Дик. «Ничего не нашла?» «Нет». «Пить хочется», — сказал Дик. Они развязали веревку и замотали ее конец за ветки, которые, как кусты, вылезали у самого основания сука. Казик, укрепив другой конец у пояса, начал спускаться вниз по стволу, цепляясь пальцами за неровности коры и растения, которые гнездились в коре. Дик все время был на стороже. Он не надеялся на то, что ветки надежные, и все время ждал рывка. Если ветки оборвутся, ему придется принять на себя вес Казика. И он боялся этого, потому что удержаться на скользкой покатой поверхности нелегко. А Казик спускался очень медленно. Он тоже был осторожен. Он поглядывал вниз, стараясь увидеть в тумане, нет ли там площадки или другого сучка. Чтобы развлечься, он представлял себя земным альпинистом. Неожиданно он увидел острый сучок, торчавший из ствола чуть в стороне от его пути, и протянул руку, чтобы за него схватиться. Но в то мгновение, когда он дотронулся до сука, тот разделился на два зазубренных ножа, и лишь мгновенная реакция Казика спасла его руку. Он успел одернуть пальцы, но все же ножи полоснули по ним. Веревка дернулась, Дик подхватил ее сильнее и крикнул сверху: «Ты чего?» Казик ответил не сразу. Кровь полилась из подушечки ладони, разрезанной ножами, которые оказались челюстями крупного насекомого. Оно скрывалось в норе, вырезанной в коре дерева, и подстерегало добычу, сделав вид, что его жвалы – лишь обломанный сучок. Перевязать руку было нечем. Казик крикнул наверх: «Ничего, оцарапался. Здесь паршивец сидит, кусается». «Осторожней», – ответил Дик.
Не сильно поцарапался?
Не сильно.
Дальше спускаюсь. Но, видно, запах крови возбудил в паршивце желание позавтракать. И он начал выползать из норки. За челюстями, которые неровно раскрывались и закрывались, будто насекомое норовило примериться к добыче, показалось членистое тело. Оно лезло и лезло из норы, и казалось, конца ему не будет.
«Ого!» – произнес Казик.
«Что?» – спросил Дик. «Длинный?» Казик держался здоровой рукой за канат, другой вытащил нож, и когда паршивец, теперь уже похожий на головастую радужную змею на множестве маленьких цепких ножек, подбежал к нему, Казик полоснул ножом, отрезав голову. Тело змеи продолжало шустро, но бесцельно бегать по стволу, а голова упала вниз. И метрах в трех внизу из ствола мгновенно высунулись другие щипцы, подхватили голову собрата и утянули внутрь. Руке было больно, наверное, от яда. Казик предупредил. «Тут осторожнее надо спускаться. Эти паршивцы нор накопали и ждут». «Может, поднять тебя?» – спросил Дик. «Нет, наоборот», – ответил Казик. «Я буду быстрее спускаться и ствол трогать и не буду. Там внизу что-то есть». Не обращая внимания на боль, он взялся за веревку обеими руками и скользнул вниз. Крышки нор, в которых жили паршивцы, с треском распахивались, и оттуда, как вытолкнутые, выскакивали ножики челюстей, тянулись к Казику, но, к счастью, не успевали. Внезапно белая вата облака ушла в сторону, и Казик увидел, что конец веревки лежит в воде. Его даже посетила надежда, что дерево оказалось куда ниже, чем они ожидали, и потому он уже видит землю. Но это было лишь озерко, которое уместилось между двух сросшихся лиан. Озерко было длинным и узким, вокруг него росли кусты и даже две небольшие сосенки. Казик стал спускаться еще быстрее, но когда до поверхности воды оставалось метра три, он не выдержал боли и отпустил руки, и ухнул с плеском в озеро, сразу уйдя в него с головой. Казик выбрался из воды, сел на берегу, поросшим травой, и сразу вернулась боль в руке. Но он не хотел говорить о ней Дику, и потому стал спокойно объяснять, что нашел озеро, когда Марьяна и Дик будут спускаться, лучше не дотрагиваться до ствола.
«Я их выжгу», — решил Дик, — «у меня бластер».
«Не надо», — ответил Казик. «Бластер нам еще нужен, а этих паршивцев здесь много, только они не успевают тяпнуть, если быстро спускаться». Вода в озерце была темной, гниловатой. В ней жило множество мелких тварей. Когда Марьяна, спустившись, намазала мазью и перевязала распухшую руку Казика, она дала своим спутникам по таблетке из тех, что Олег принес с корабля, потому что от незнакомой плохой воды можно заболеть дизентерией или даже отравиться. Они напились, но от этого голод стал еще сильней. Марьяна поспешила к соснам. Сосны, что росли здесь, были махонькими. Наверное, когда-то их споры занесло сюда ветром, и они укоренились в мягкой коре. Под соснами всегда бывают грибы. Только Марьяна не была уверена, что грибы здесь есть, потому что нет земли, чтобы закапываться. Но ей повезло. В трухе у сосенок она поймала несколько грибков. Тоже небольших, но самых настоящих. Грибы были незнакомого цвета и могли быть ядовитыми. Иногда ядовитые грибы притворяются настоящими. Она надкусила один. Он был настоящим, сладковатым. Конечно, их лучше бы сварить, а то потом будет щипать рот. Но сейчас не до костра, все-таки голодные. И Марьяна поймала все грибы, что росли там. Их набралось два десятка. Принесла мужчинам, их разделили и съели. А руку Казика разнесло так, что она стала толще ноги и онемела. Это было неплохо, потому что она меньше болела, и его не знобило, не тошнило, и это тоже было хорошо. Значит, яд у челюстей был не сильный. Плохо только, что рукой Казик не мог пользоваться. И ему было трудно спускаться по веревке. А ведь все равно придется спускаться. До земли еще далеко. Стало теплее. Здесь был нижний край облаков, а облака днем поднимаются выше. Поэтому, когда они поели, оказалось, что внизу чисто, и можно даже разглядеть землю. Земля была очень далеко внизу, как с воздушного шара. Увидеть ее можно было с трудом, потому что ствол в некоторых местах раздувался, когда лианы расходились, образуя лабиринт туннелей. В одном месте, метрах в 100 ниже, получалась широкая площадка с леском и проплешинами болотца. Путешественников охватило уныние. «Лучше бы и не видеть», — вздохнула Марьяна. «Когда не видишь, кажется, что уже немного осталось». «Теперь наш мешок наверняка кто-то съест», — сказал Казик. Он был страшно голоден. «Здесь какая-нибудь добыча будет», — успокоил Дик. Он держался за ствол сосны, упругий и мягкий, и глядел вниз, рассматривая лесок на развилке. Только бы туда спуститься. «Жалко, что Олег не сделал парашют», — произнес Казик. «Я ему советовал сделать парашют и прыгать с воздушного шара, но он сказал, что сделает его потом».
«Олег бы что-нибудь придумал».
В этих словах Марьяны Дику послышался укор. «Ему хорошо думать там, в поселке», — сказал он. «А здесь надо действовать».
«Олег хотел полететь с нами», — напомнила Марьяна. «Его не пустили».
«Тогда и нечего жалеть». На самом деле он не сердился на Олега. Это сейчас не играло роли. Главное было спуститься вниз. Казик прошел по суку дальше, за озеро, чтобы посмотреть вдаль. И увидел эту даль, не выдержал и закричал.
«Скорей сюда! Вы только посмотрите!»
Они подбежали к нему. Казик отодвинул свисавший сверху лист размером больше его самого, и в этом окне стала видна широкая река, отсюда совсем близкая. Можно было даже увидеть, как по ней бежит рябь от ветра. Река делилась дальше на несколько рукавов и вливалась в озеро. Было понятно, что это озеро, а не море, потому что за его громадным зеркалом была полоска голубых холмов, очерченная темной каймой леса. В дельте реки по песчаной косе брело стадо мустангов. Что-то спугнуло их, и они, надув пузыри, поспешили к воде. За рекой лес был другой. Он поднимался на невысокие сопки и уходил в мягкие долины. Казалось, что там застыло пологими волнами голубое море. И это было красиво. Лагерь экспедиции им не был виден. До него оставалось 20 километров, и он скрывался за волнами сопок. Им очень хотелось его увидеть, и они долго обшаривали взглядами лес за рекой. «Блестит!» — закричал вдруг Казик и показал туда, в лес. Над лесом поднялась блестящая точка, как огонек на фоне серых облаков, и исчезла. Остальные не увидели этого огонька, потому что он исчез в облаках слишком быстро, но поверили Казику, потому что очень хотелось поверить. Место, откуда поднялся огонек, было недалеко от берега озера, и потому Дик сказал: «Мы переберемся через реку поближе к озеру, там не широкие рукава, легче переплыть, и пойдем по берегу».
«Правильно», — подтвердил Казик.
«У озера и лес не такой густой». Они еще долго стояли и глядели в то место, надеясь что-нибудь увидеть. Но в то утро Клавдия запустила только один геоскаут. Она хотела запустить и второй, но потом решила, что ей достаточно работы и без этого. У нее было плохое настроение, и она не хотела признаваться себе, что причиной было увиденное ею вчера вечером в лаборатории. Вернее, она ничего не увидела, но почувствовала по неловкости Павлыша и Салли, потому как близко они стояли друг от друга, что их связывает тайна, которой они не намерены с ней делиться. Это было обидным предательством со стороны Салли. Павлыш об этом не подозревал. Он задумал полет к горам. Ему надоело препарировать здешних злобных тварей и каталогизировать бесконечные виды бактерий. Ему хотелось оказаться там, где синее небо и чистый снег, где ничто не ползает, не крадется, не подстерегает, где не поднимается вонючая сырость из предательских топей, где можно снять шлем и погулять, не думая о болезнях. Там только чистый снег, мороз и синее небо. В тот момент, когда ребята с великого дерева вглядывались в лес, окружавший станцию, Павлыш разговаривал с Салли, взявшийся расконсервировать планетарный катер. Он сказал, что хотел бы улететь на целый день в горы,
и Салли попросила, чтобы он ее взял, потому что ее также угнетает сырой лес, и она очень обрадовалась, что Павлыч чувствует то же, что и она.
Следующую ночь путешественники провели в воздушном лесу на большой развилке дерева. Это был настоящий лес, в котором росли не только сосны, но и злобные кустометы. Правда, если ты их увидел вовремя, то они не опасны. Кустометы чувствуют тепло, и если к ним приблизится неосторожный зверь, они мечут в него свои острые длинные иглы. Иглы летят так сильно, что могут пронзить козу или медведя. Бороться с ними научились быстро. Надо было только, не доходя до куста шагов 10, кинуть в него чем-нибудь теплым. Можно даже снять куртку и кинуть. Кусты сразу метнут все иглы, а потом уж можно смело подходить. Их иглы идут в хозяйство, а молодые побеги очень сочные. Увидев кусты, Марьяна обрадовалась. Она наломала ветвей, и они ели их целый час, пока не надоело. От них во рту оставался приторный привкус. Голод не утолился, он только заглох, и очень захотелось чего-нибудь еще более солидного. Дик пошел по леску, чтобы поискать добычу. Он был убежден, здесь что-нибудь гнездится. Он бродил по леску целый час, однако, кроме несъедобной змеи и птицы, которая улетела, как только его заметила, ничего не нашел. Но вниз они спускаться не стали, погода опять испортилась, и хоть было тепло, даже теплее, чем обычно, снизу поднялся туман. К тому же у Казика болела рука, и его даже в лес спускали, привязав к веревке. В тот вечер, пока не стемнело, Павлыш решил поехать на вездеходе по берегу озера, но не в сторону реки, а туда, где раньше еще не был. Проехав 10 км вдоль озера, он добрался до небольшой быстрой речки, впадавшей в него. По ней поднялся еще на 10 км. Потом он увидел странное и чем-то привлекательное ленивое существо размером чуть больше собаки. Существо поросло густыми, длинными до земли водорослями. Оно брело среди низких кустов, не обращая на вездеход никакого внимания, иногда разгребало землю длинными когтями, выискивая пищу. А дальнейшее случилось так неожиданно, что только вернувшись в лабораторию и прокрутив пленки, Павлыш понял, что этот зеленый медведь приблизился к невинным на вид кустам, поросшим колючками, к тем самым, что плевались иголками в Павлыша. Куст тут же метнул иглами в медведя, и тот, превратившись в дикообраза, свалился замертво. Павлышу было непонятно, зачем кусту такая агрессивность. Ведь медведь ничем ему не угрожал, поэтому он вытащил 10 иголок из шкуры медведя и в лаборатории рассмотрел их под микроскопом. И обнаружил любопытную вещь, которая еще раз подтверждала расхожий, неумолимый, вечный закон. В природе нет ничего бессмысленного. Оказалось, что на концах игл находились микроскопические споры. Споры, попавшие в кровь, сразу же проросли. Утром Казик проснулся раньше всех. Пожевал молодые побеги и тихонько, чтобы не разбудить старших, пошел к своему наблюдательному пункту. Озеро еще было покрыто туманом, и потому дальний берег скрывался в белесой бесконечности. И легко было представить, что это Тихий океан, а он — английский капитан Дрейк, который с помощью индейца поднялся на высокое дерево, что растет на Панамском перешейке, и смотрит сверху на простор океана, который намерен покорить на своей золотой лани. Там, в просторах Тихого океана, его ждут атоллы, на которых качают пышными головами кокосовые пальмы, встреча с испанским серебряным галеоном, запах муската на островах пряностей и таинственные берега Африки. Мир был светел, романтичен и открыт для него, великого путешественника. С темно-зеленого листа, которым можно было перекрыть целую хижину,
Вереницей спускались змейки, сверкающие гребни, раздвоенные хвосты, спешили на утреннюю охоту. Сизые толстые тли, облепившие лист, зашевелились, почуяв опасность. Полосатый жук родился из стебля, на глазах превратился в летающий волос и полетел по своим делам. За ним, хлопая крыльями, погналась белая птица. Рой мошек вился над головой. Казик почувствовал, что сейчас из ствола ближайшей сосенки выползет ядовитый уволень. Поэтому он, только скосив глаз и не прерывая потока сладких мечтаний, метнул нож в открывающееся в коре отверстие и загнал увольня назад. Теперь до вечера не посмеет высунуть жало.
«Казик, ты здесь?»
— услышал он голос Марьяны.
«Здесь».
«Рука болит?»
«Лучше».
Потянуло дымком. Это Марьяна развела огонь, чтобы поджарить побеги куста и грибы, которые вылезли из мха за ночь. Казик оторвался от лицезрения Тихого океана и велел ожидавшему внизу индейцу отвезти его обратно к золотой лани. По краю сука, по откосу, цепляясь за тонкие лианы, он пробрался к серой стене главного ствола и переполз через мостик из высохшего сука к следующей развилке. Тут ему повезло. Удалось высмотреть старую лиану толщиной с полметра, которая обвивала ствол спиралью, и по ней спуститься метров на 30 ниже до входа в дупло размером с мастерскую Сергеева. Казик вытащил нож и осторожно проник в черную пещеру. Постоял, пока глаза привыкли к темноте. Потом кинул вперед шишку. Шишка прокатилась по полу дупла, запрыгала, легко цокая. Потом был плеск. Значит, там вода. И если вода, то выхода нет, вода бы его нашла. Потом, как бы в ответ на плеск, послышалось уханье. Видно, Казик разбудил жильца этого дуба. Можно было подождать, пока жилец выползет наружу, но еще неизвестно, чего ждать. Как человек леса, Казик предпочел без нужды не рисковать. Казик вернулся к старшим. Поев, они вместе спустились к дуплу и, стараясь не шуметь, чтобы не разозлить неизвестного жильца, стали внимательно рассматривать ствол, надеясь все же отыскать путь вниз. Что же им, помирать на этом дереве?
«В крайнем случае», — сказал наконец Дик, — «будем вырезать ступеньки в коре и по ним спускаться».
«Сколько же ступенек надо вырезать?» — ахнула Марьяна. «Это на целый год.
Попробуем». Раз ничего лучше нет.
После обеда Павлыш сказал Клавдии, что полетит в поиск и берет с собой Салли, потому что мотор вездехода барахлит, и он хочет, чтобы Салли поглядела на него в работе.
«Хорошо», — позволила Клавдия, — «только далеко не отлетайте».
«Спасибо», — сказала Салли, когда они поднялись в воздух. «Ты мне покажешь эти деревья?»
«Конечно. Самому не терпится на них взглянуть снова. Мне даже не верится, что они существуют». Вездеход перелетел через реку, и когда Салли увидела сплетенные из гигантских канатов стволы, уходящие в облака, она не смогла сдержать возгласа восхищения. «Такого не бывает. Такое может только присниться».
«Мне хочется разогнать облака», произнес Павлыш, чтобы снять их во всей красе.
«Клаву надо сюда свозить», — решила Салли. «Ей понравится».
«Она не выйдет со станции. Удивительное дело. Ей больше всех отвратительна планета, которую она изучает. В этом есть что-то неправильное. А тебе, Слава, она нравится?»
«Очевидно, нельзя подходить к планете с такими мерками».
«Разумеется, нельзя. Даже к живому существу нельзя подходить с такими мерками. Субъективизм исследователя опасен. Прости, я заговорила словами Клавдии. Но главное не это. Главное то, что эта планета нам всем не нравится. В общем, мы избалованы цивилизацией. Мы таскаем с собой наш мир, включая шампиньоновый соус, и глядим на новый мир сквозь надежные иллюминаторы вездеходов. Они для нас как окуляр микроскопа».
«Значит, ты не согласна с Клавдией?»
При чем тут мое согласие или несогласие? Клавдия такая же, как и я, жертва высокой цивилизации. К тому же она человек, у которого очень сильно развито чувство долга. Она превращает в долг и те пункты инструкции, которые придуманы в чистых кабинетах Земли 14, придуманы умными людьми,
которые в свое время прошли не одну планету
и хотят, чтобы исследования обходились без случайных жертв. Тем более, что контакт с неизвестным первобытным миром часто опаснее для этого мира, чем для нас. Мы-то пока живы-здоровы, а несколько представителей этого мира мы уже убили.
С перепугу! Улыбнулся Павлыш.
«В общем-то, мы оба отлично понимаем, что люди, которые пишут инструкции, совершенно правы. Сначала надо узнать, с чем мы имеем дело, а потом уж делать выводы. Ведь ставка не только мы. Ставка и другие люди, которые придут после нас, и те, с кем мы войдем в контакт, когда вернемся домой. Я не хотела бы занести на Землю какой-нибудь дикий вирус». «И нам помогает то, что планета нам не нравится», — закончил Павлыш. «Может быть», — согласилась Салли. «Давай как-нибудь совершим с тобой восхождение на это дерево, как на горы».
«Я об этом второй день мечтаю».
Они поднялись выше, метров на 200, к нижней кромке облаков. Там переплетались ветви, в широкой развилке уместилось озерко воды и даже несколько небольших деревьев. «Идиллический уголок». «Место для пикника», — оценил Павлыш.
«Не дразнись», — Салли положила руку на локоть Павлыша.
«Ты же знаешь, что я хотела бы устроить пикник. Только не здесь. Здесь водятся скорпионы. Мы в скафандрах».
«Что за пикник в скафандрах?»
Они поднялись еще выше. С громадного горизонтального сука, протянувшегося по нижней кромке облаков, как виадук забытой цивилизации, свисала огромная рваная тряпка, обмотанная жилами, с тельцем вроде плетеной корзины, достаточно большой, чтобы уместить несколько человек. Павлыш сфотографировал тряпку и сказал, «Представляешь, природа здесь додумалась до воздушного шара».
«Совсем не похоже.
А мне кажется, что в живом виде это существо представляло собой громадный пузырь, наполненный воздухом. Я видел здесь подобные существа». Только небольшие, они в минуту опасности раздувают пузырь на спине. Помнишь, я показывал вам пленку? И вот оно летает где-то в облаках. А когда мы освоим эту планету, то молодые смельчаки будут кататься на них.